Можно читать книги или биржевые сводки, классику или современную поэзию, ленту новостей или литературу нонфикшн. Скажи, что ты читаешь? Авторская программа Елены Туркиной.
Здравствуйте, друзья! Вместе с вами радуюсь выходным и уверяю, выходные будут еще лучше, если вы найдете время для книги, ну или для похода в театр. И думаю, в этом пожелании меня поддержит наш сегодняшний гость, художественный руководитель Новгородского городского театра для детей и молодежи «Малый» и Международного театрального фестиваля «Царь-сказка» Надежда Вениаминовна Алексеева. Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте!
Надежда Вениаминовна Алексеева родилась 25 ноября 1966 года. Закончила Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской. В 1990 году организовала первый в Новгороде профессиональный театр для детей и молодежи «Малый». Как режиссер поставила более сотни спектаклей в России, а также в Японии, Турции, Латвии и Болгарии. Под руководством Надежды Алексеевой театр представлял Великий Новгород на театральных фестивалях в Южной Корее, Японии, Испании, Австрии, Норвегии, Швейцарии, также и на крупнейших российских фестивалях. Ее постановки дважды номинировались и становились лауреатами национальной премии «Арлекин» в Санкт-Петербурге. Созданный Надеждой Алексеевой международный театральный фестиваль «Царь-сказка» превратился в один из культурных брендов Великого Новгорода. В нем принимало участие более 150 театров со всего мира, от Сингапура до Красноярска. С 2001 года совместно с «Новгу» она создала первый актерский курс, неоднократно входила в состав жюри международных театральных фестивалей, член Союза театральных деятелей России и член Международной ассоциации театров для детей и молодежи. В 2011 году театр «Малый» под руководством Надежды Алексеевой удостоен специальной премии Союза театральных деятелей за весомый вклад в развитие детского театра России и отмечен высшей наградой «Золотым знаком». В 2013 году Надежде Алексеевой за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу объявлена благодарность президента Российской Федерации.
Наши первые книжки.
Вот знаете, начну сразу со сложного вопроса. Вот помните у Высоцкого «Баллада о борьбе»? И такая вот уже достаточно избитая фраза, значит, нужные книги-то в детстве читал. А это так вообще на самом деле? Книги, которые мы в детстве прочитали, они действительно так на нашу жизнь влияют?
Ну, на нашу жизнь влияет, конечно, комплекс увиденного и услышанного в детстве. Это, конечно, не только книги, это и живопись, и театр, это искусство в целом. Но книжка, в общем, это, конечно, одно из основных, на мой взгляд, каких-то вот такой дорожек к твоему сознанию формирующемуся. И мостику, скажем так, от родителей к детям. Вот это, мне кажется, крайне важно. То есть, когда все-таки мама, папа, бабушки, дедушки, они через выбор твоих первых книг передают тебе свой опыт, своей жизни, своих эмоций, своей морали, скажем так. И вот эти, мне кажется, вообще вот это детское чтение, оно важно с самого первого выбора. Не просто из-за яркости картинки, из-за яркости издания книжки, хотя, в общем, наверное, для ребенка это немаловажно, но именно с выбора литературы, с которой ребенок начинает знакомиться.
А вот ваш круг чтение детского, получается, определяли во многом родственники, мама, папа, бабушка, то есть вот вы книжки пришли через их советы, через их рекомендации?
Вы знаете, я не помню, чтобы меня кто-то особо, конечно, рекомендовал, хотя у меня бабушка была учительницей русского языка и литературы, но я знаю, что как бы я жила в среде, да, и в этой среде были книги. Как они появлялись, как они попадали ко мне в руки, я и не задумывалась. Но то, что, в принципе, естественно, я помню чтение бабушки, папы, мамы, и если я помню их чтение, то, естественно, это был их выбор.
А дома была богатая библиотека?
Ну, в общем, да, несмотря на наши такие достаточно активные переезды, там две книжных гигантских стены у нас было. И во многом, я хочу сказать, вот даже на свою библиотеку поглядывая и бывая в доме у родителей, я чему-то у них завидую, потому что, например, в моей библиотеке есть такие смешные моменты, вот сразу видно перестроечные, это когда исчезли все книги, и книги стали тотальным дефицитом. Там есть такой временной сегмент, как бы книги не очень ценные с точки зрения литературы, да, но очень ценные с точки зрения их добывания, которые сейчас выкинуть жалко, потому что ты знаешь, сколько ты потратил тратил сил в дефицитное книжное время, чтобы их в свое время достать.
А если я правильно помню, еще вот в этот промежуток книжки еще издавались на плохой бумаге, плохие обложки, плохая печать, которая смазывалась.
Да, и какой-то фанатизм по отношению к чтению и вообще вот какое-то желание погружаться в этот фантастический, фантазийный мир, оно могло искупиться вот тем, на чем мы читали и как мы читали.
Но вообще книга как дефицит, это было заразно.
Вот это
я
было
помню,
здорово,
как макулатуру собирали, издавали, да, вот эти вот подписки вожделенные. Когда ты приходил кому-то в гости и видел корешки, ой, там Майнрида, полное собрание, начинало потряхивать.
Да,
у вас тоже
точно
такое
да,
было?
И вот эти все собрания иностранной литературы, да, книжки. Вообще, мне кажется, энциклопедии любого толка. Вот это казалось вообще каким-то запредельным таким мечтанием. Причем у нас дома была единственная энциклопедия медицинская. У меня мама врач. И то это вызывало какую-то бесконечную уважуху, хотя кому она нужна, потому что, ну, скажем так, она действительно занимает много места, и она узкоспециальная, но тем не менее. И вот я вот обратила внимание, что вот у нас как-то, ну, это вообще срабатывает у людей, все то, что не достать, все то, что становится модным. И, может быть, это в свое время подстегнуло вторую волну, что ли, чтения, которая была на самом деле не связана с какими-то традициями великими там, или еще с чем-то, а была связана с тем, что молодежь там в какое-то время поняла, что книжки – это круто, наверное, потому что их тупо не достать. И вот они начали тоже это приобретать. И, наверное, до кого-то, в общем, это и книга доходила, в смысле, печатное слово доходило.
Да, в конце концов, я тебя это приобрел, почему бы не прочесть?
Да, тем более через макулатуру, тем более через талоны, через очереди. Ну, конечно, на самом деле это плохо, но так я шучу.
Ой, а помните, еще в нагрузку книжки давались?
Ну, это вообще кошмар.
То есть это какое-то прекрасное издание, а рядом там какое-то собрание статей Ленина или еще что-нибудь такое.
Это обязательно, да. Это, конечно, ужасно. Но, тем не менее, я рада, что мы вырвались из того плена, но, опять же, мы ворвались в другой, мы ворвались в аудиокниги, мы ворвались в электронные книги. Идет какой-то страх, естественно, печатная литература начинает, в общем, немножко вибрировать от того, что, ну, появились другого рода книги, другого рода чтения. Но это вот, знаете, вот как вот и традиционный театр сейчас вибрирует, потому что появился мультимедийный проект, какой-то такой полусовременный театр. Но это как-то растет все одновременно, и мне кажется, что здесь не должно быть приоритета ни тому, ни другому. Каждый выбирает себе удобство, и опять же, когда тебе удобно посидеть с книгой, а когда тебе удобно летать, ездить, ехать, и ты понимаешь, что
планшет
с тобой нет тома Достоевского или там, условно говоря, Пелевина, ну, все равно а чтение не отпускает. Поэтому это какие-то две такие два цветка, которые растут рядом на едином поле, да.
Ну, давайте сейчас вот еще вернемся туда, где про электронные книги даже не подозревали, что такое будет. Вы сказки в детстве любили читать?
Ну, да, я любила, когда мне их читали, и, в общем, да, любила.
Русские или зарубежные?
Не знаете, наверное, все-таки зарубежные, потому что русские как-то до меня доходили через устное народное творчество. Вот почему-то я помню, что мне читали зарубежные, а рассказывали мне русские. Ну, мне кажется, вот какой-то есть период, когда начинают ребенка знакомить, ну, сказки на ночь рассказывают. То, естественно, это идет такая перепевка русских народных сказок, потому что это наше устное народное творчество. А когда дело доходит до чтения, куда-то дальше начинается. Нет, я особо не помню про русский народ. Я уже в более позднем возрасте читала Афанасьева, в общем, в таком широком его смысле. Ну и остальные какие-то русский народный фольклор. И даже в институте, читая хрестоматии фольклора, меня даже удивляло, сколько путей направлений я не знала. Хотя, естественно, это не детское творчество, это адаптированное детское творчество. И поэтому, когда там начинают говорить о том, что вот что за сказки, что за это вы выпускаете, я все время говорю взрослым, господа, давайте спросим вообще, что все-таки это фольклор, это взрослое народное творчество, да, которое адаптировалось в сказки. А детям адаптировали адаптируемое. И поэтому тут уж, пожалуйста, как с Андерсоном получается ситуация, да, когда вот ведь невозможно его... Конечно, взрослые писатели, даже все это юмор вокруг него, когда ему памятник поставили в Дании. Ну, так и есть. И вы поставили памятник, архитектор позвал его, чтобы он посмотрел. При жизни памятник был поставлен. Он сидел на стуле, и вокруг него сидело очень много детишек, смотрели на него. Андерс сказал, что памятник мне очень понравился, но вот этих вот гаденышей маленьких, пожалуйста, уберите с памятника. Видимо, еще при жизни его немножко так ассоциировали с детским писателем, что его немножко донимало, потому что жанр сказка, ну, простого населения, что ну вот это. И вот это очень обманчиво, и со «Снежной королевой» всегда очень сложно происходит. Это моя одна из любимых сказок детства, которая уже во взрослом возрасте, естественно, переосмысляется совсем по-другому. И у нас есть спектакль «Снежная» по этой сказке. И, конечно, есть определенный стереотип у зрителя, который идет, да, по мотивам Андерсена видит спектакль, что сейчас будет его какой-то простенькой детской историкой.
С простым разложением. Да, здесь плохо, да, здесь да, хорошо, да. Герой такой, герой
да.
такой.
А да. то, что это целая определенная философия, сказка, да, такая мифология отношений, через метафору которых передаются какие-то важные для нас смысловые пути, ну, как-то, да, это не очень, наверное, понятно.
Так та же самая банальная «Русалочка», в принципе, тоже, она настолько многоуровневая, да, настолько да, там да, надо да. читать, да вообще, наверное, Андерсена полезно перечитывать в разные периоды своей жизни, возвращаться к сказкам.
Да, полезно, знаете, взять книжку, я уже дочке помню, я читала Андерсена, опять же, мне читали, я читала. Я тоже помню, прочитаю ей что-то, но, правда, она была где-то, или где-то перед школой, ну, в таком уже не совсем детском возрасте. Потом она уснет, а я еще сижу в кресле и, ну, что-то перелистываю, потому что книжка толстая Андерсена, такая без ярких картинок, она действительно на взрослого читателя была сделана. И я все время удивлялась, какие истории у него интересные все-таки. Все время их можно открывать, такие как капуста, с такими кочанами, с этими листьями.
Надежда, а вот книга вашего детства, вот первое, что приходит на ум?
Да нет, пожалуй, такого у меня нет. Такой ассоциации у меня нет. У меня какие-то ассоциации от искусства другие. Но я вот, если так вот говорить, конечно, сказки зарубежных писателей – это самое первое, потому что рядом тут же идут напластования вместе с Андерсеном, который, в общем, у меня папа очень любил Андерсена, идет параллельно напластование каких-то таких историй, наверное, все-таки Том Сойер, да, это все-таки, наверное, Том Сойер, потому что это возникла надсказка, потому что рядом был тот возраст, когда еще ты не очень понимал, что такое пионерская дружба, но ты уже понимал, что, в общем, есть какой-то взрослый мир, с которым надо бороться. И почему-то у меня Том Сойер с этим возник, он возник гораздо раньше школы.
Именно вот с точки зрения взрослого мира, с которым надо бороться.
Потом возникло, да, ну это такой какой-то возраст
это
коалиции.
Джо воплощал этот взрослый мир.
Да, да. Потом возникла ситуация каких-то коалиций. У нас же мы же воспитанники Тимура и его команды.
О, да.
Ты мог с этим мириться, мог не мириться, но ты, в общем, должен был Тимура и его команду, что называется, знать. И когда ты уже после Тома Сойера читал Тимура и его команду, было такое чудовищное расслоение, потому что когда ты дружбу с Гекльберри Финном воспринимал очень искренне, с бродягой и оборванцем, и этот человек абсолютно
хулиганом
абсолютно не идейный, но при этом тебе казалось, там было столько приключений, потом ты в школе начинал проходить Тимурову команду. При этом ты не понимал, в чем подвох. То есть сейчас-то я понимаю, в чем подвох.
А Квакин да? – это почти гек.
Да. То есть, а вот интуитивно ты, в общем, предполагал, что тут реально какой-то подвох существует. Поэтому, да, такие две конфликтные два произведения, которые существуют. Потом мне очень нравилось, когда вот у меня дочка стала взрослеть, сестра у меня немножко возраста не чуть-чуть, а достаточно младше меня. У них появились другие сказки, которых у нас не было, но я их уже читала в более взрослом возрасте. Это сказки, связанные с эльфами, это «Хоббит», «Возникновение». Я так им завидовала, потому что главное, чтобы любая книжка приходила вовремя. Вот это очень важно, чтобы взрослая книжка не пришла в раннем возрасте. Или чтобы, наоборот, книжка, которую надо прочитать именно тогда, как вот «Гарри Поттера» начинают читать дети там в первом, там, втором классе, они совпали с твоим вот каким-то становлением и с твоим мировоззренческим аккордом. Потому что даже во взрослом возрасте мы имеем этапы развития определенные. Да? Вот то, что надо бы прочитать в 30 лет, ты иногда там читаешь после 40 и понимаешь, думаешь, ну елки-палки, а ты бился над этой философским откровением тогда, когда, в общем, куча людей вокруг уже до тебя открыли какие-то
опыты. Я вообще все понял не так,
не
как
так,
оно,
да.
оказывается,
хотя,
было
Хотя, с другой стороны, все в жизни приходит вовремя, и кому-то надо. Но, тем не менее, когда речь касается, вот мы заговорили о детстве и о каком-то юношестве, вот тут хотелось бы, чтобы, конечно, помогали родители, ну, педагоги, это вообще, конечно, было бы идеально все-таки плавать, да, чтобы убить пересмешника, например, над пропастью во ржи, все это надо читать, в общем, в свое время, иначе потом это читается, и ты понимаешь, что это классная литература, но ты не переживаешь с ней свой возраст. Хотя сейчас, вы знаете, вот тоже очень трудно. Ведь тогда раньше с переводами было очень все уникально узко. Сейчас хлынуло достаточно большое количество переводной детской литературы, в которой разобраться на самом
только
деле тоже...
Только переводчики не всегда качественные.
Да, да, да. Все-таки большая борьба на уровне рынка переводчиков была в свое время в Советском Союзе. Они селекция, вот мы сейчас ставим Робинзона Крузо. Книжка, которая не была моей в детстве. Она была моей в детстве в папином пересказе. Но когда я приступала читать, как девушка, да, нежная, я все время затыкалась там на уровне строительства лодки там, в течение многих лет. Ну, грубо я говорю, да. Тогда, когда мои друзья-пацаны, они вот фанатели абсолютно по этой книжке. И вот сейчас уже в более взрослом возрасте, я возвращаюсь к этому герою, скажем так, воспринимаю его даже от отца, через отца скорее, с мужчинами работая этот спектакль, открываю для себя абсолютно какие-то радости. Они рассказывают о своей юности с этой книжкой, что они еще только не пробовали. То есть для них это, оказывается, эта псевдодокументалистика была вообще, скажем так, учебным пособием по выживанию.
Выживание в экстремальных условиях.
Да, да. И сталкивались с проблемой переводчиков. Да? Оказывается, не оказывается, а у нас в нашем понимании, кстати, сейчас по Киплингу я вам тоже скажу, в нашем понимании Робинзона Крузо всегда то, что мы читали, это был Чуковский. И, соответственно, вот к этому вопросу, в чем тут подвох, мы не очень четко понимали, в чем. Потому что Чуковского заставили выкинуть всю линию обретения Бога Робинзоном вон из книжки, потому что в соответствующее время эта книжка переводилась и печаталась. И Чуковский, конечно, с большой долей вины осознавал то, что он из Дефо выкидывает, в общем, ради чего была написана эта книжка. Это же не просто пособие по выживанию, это же самое главное – обретение Бога и силы через Бога. Это вообще очень протестантская книжка. Протестанты же, они еще верят, что через обычный человеческий труд человек может обрести Царствие Небесное. Но, тем не менее, самое главное – это месседж в книжке какой. Вот он вел такую распутную жизнь до момента попадания на остров. И случайным образом какая-то приятельница положила три Библии на корабль, и после кораблекрушения он спас эти три Библии.
То, что с ним осталось.
Да, и с ним осталась только эта книга. И через эту книгу, через обретение веры, человек обретает силу и выживает такое количество лет, в общем, благодаря, не благодаря тому, что вот он то-то и то умел, он же ничего не умел, он сделал стол и стул и балдел от того, что вообще это как-то вообще сделал, а все-таки от того, что он обрел вот в первое время своего существования вот такую опору в духовном плане. Мало того, он потом же обратил в веру Пятницу, и вообще вся его тема идет. Кто такой Бенамуки, знаете?
Нет.
Так Бенамуки – это бог Пятницы, которому тот поклонялся, каннибал и тому подобное, куда уходили его предки. И вот от Бенамуки-то Пятница отказался и стал истинным христианином. И вообще книжка-то про это. А контекст этого – это остров. А у нас-то вот это. И Чуковский, конечно, очень, ну, как грустил по этому поводу, потому что как образованный человек он понимал, что, в общем, искажение перевода идет чудовищное. И он потом пытался реабилитироваться и издать в конце 60-х годов под таким, знаете, соусом «Вавилонские истории для детей», связанные с таким, с первой детской Библией, что ли.
Библия как миф, да?
Да, да. И, естественно, ну, как бы он не смог это издать. И вот только-только недавно они были изданы, вот, кстати, хорошо бы, чтобы посмотрели, мне самой интересно, Чуковский «Вавилонские истории». Те, кто хочет познакомить детей с Писанием и с Библией, конечно, может быть, у вас так в семье построено, что вы можете сразу и правильно вводить его в мир самой главной книги, но, может быть, вы, ну, вам стоит каких-то других дверей зайти, ну вот тоже посмотреть. Так вот, я к чему говорю. А был перевод Шишмарёвой Робинзона Крузо, которого мы, в общем-то, не знали, но который, как оказалось, вот теперь у нас есть доступ к английским источникам, и мы читаем на английском языке, да, и,
он,
соответственно,
более полный
и как, более, соответственно, Чуковский, конечно, истинный пересказчик и сам по себе писатель. То есть он изобретает жанры, и он действительно очень интересно пишет. И он у него компактнее пишет, и с точки зрения театра даже более, скажем так, драматичнее, что ли. Шишмарёва более точна, более, как мы сейчас говорим, передает стилистику автора. Вот, вот понимаете, и вот в советское время такое выхолащивание, такое малое количество переводчиков на одну книгу, а может быть, их было больше, но допустили их немного, каким-то образом все-таки о качестве перевода говорило, да? Но, с другой стороны, стоит некоторым людям поклониться, что они вообще это перевели. Кто-то бы вообще на это внимание внимания не обратила, мы бы просто этого просто не видели. Так же, как произошло с Киплингом, это же абсолютно смешная, сумасшедшая история. Кошка, которая гуляла сама по себе.
Которая кот.
Которая кот. Все советское время. Бабушка, моя любимая произведение моей бабушки Киплинга. Мне она пришла, извините, от бабушки этот Киплинг пришел. Бабушка мне с упоением читала. Это кошка, которая сама гуляла сама по себе и говорила: Наденька, тут не кошка, тут кот. В свое детское время я никак не могла понять, почему бабушка мне о каком-то коте постоянно рассказывает, когда кошка это так красиво, это же кошечка. Все пластинки про кошечку, книжки про кошечку. А бабушка как-то вот она не могла мне толком объяснить, почему все-таки кот. То есть она где-то читала, и как-то вот у нее все это. И вот мы стали, я обратила внимание на это произведение, мы поставили этот спектакль, по-моему, пару лет назад в театре. И мне нравилась какая-то поэтика этого произведения. Все это мне очень как-то совпадало, но я никак не могла понять, почему кошка гуляет, где она хочет. Понимаете, ну при всем моем знании Киплинга, его поэзии, его произведений, ну думаю, ну это как-то, ну уж очень сверху и очень поверхностно, когда вот женского рода. Тем более, что потом, ну я стала как-то искать какие-то отсылки, думаю, ну вот странно, опять к переводу пришла, к теме перевода. Странная, думаю, ситуация. Вообще в английском it, животное, оно не является, ну, носителем некоего рода. Дальше больше. Выходим на сайт Киплинга, слава богу, вот сейчас это доступно, раньше это было недоступно, и видим, что там у него к животному, ну, это книжка, видим, что там у него к животному идет обращение his, то есть как к человеку, он делает его мужчиной. Дальше больше, мы находим книжку перевода начала 20 века. Кот, который гулял, где хотел, на русский язык. Это вот в тот момент, когда стали такие издавать старые книжки. Видимо, у кого-то была одна антикварная, кто-то копался, любитель, слава богу. Вот на тех желтых страницах все это возникло издание в конце 90-х, когда надо было что-то оригинальное издать, и вот они издавали. И мы находим кот, который гулял, где хотел.
Вот это правильный перевод.
Правильный. Тогда становятся все на свои места. Это проблема мужчины, который, с одной стороны, которому необходим очаг, но который вынужден быть чуть-чуть свободным, чтобы открывать. И кот – это часть вот той мужской свободы. Он должен быть чуть-чуть свободным как личность, чтобы летать в космос, чтобы путешествовать, чтобы у него был этот запас смотреть в небо ночью. А у женщины было право дать ему возможность отдохнуть и возможность очага.
Напоить молоком.
И кот как носитель вот этого вот свободного мужского духа, почему они с женщиной-то и не ладят в конечном итоге. Наконец все пазлики совпали, картинка сошлась. Ну, в общем, это длинная история, мы зацепили переводчиков. Это действительно, ну, просто очень-очень тема.
С книгой по жизни.
А я напомню, что сегодня о книгах и чтении мы говорим с Надеждой Алексеевой, художественным руководителем Новгородского театра для детей и молодежи «Малый». И вот вы знаете, уже, наверное, ближе к концу нашей беседы хочу вот такое понять для себя. Вот спектакль как книга и книга как спектакль. Как вообще книга переходит на сцену для вас? То есть вы что, вы какие-то тексты для себя в голове вот как бы галочкой помечаете, говорите, да, я хочу это увидеть, я хочу это реализовать на сцене? Или это вообще совершенно случайный, спонтанный процесс?
Нет, ну ни в коем случае. Ну, в искусстве все как бы кажется случайно, но случайности, конечно, нет. Ты живешь окруженный миром. Миром музыки, миром литературы, да, миром социальным, обычным, общественным. И тут ведь художник, любой художник, музыкант, просто художник или театрал, он воспитывает в себе особый слух. Все равно это как бы мы люди неспокойные, нас волнуют какие-то темы в жизни, да, мы, в общем, пытаемся. И литература – это, конечно, то пространство, в котором мы очень часто, ну, живем. Это просто наше любимое пространство. И она, конечно, очень часто дает просто темы для разговора. Вот мы с вами сейчас будем разговаривать о чем-то, когда закончится передача. У нас с вами будет тема для разговора. И не обязательно мы будем говорить о каком-то произведении. Но развивая эту тему, мы все равно будем отсылать либо к кино, либо к театру, либо к литературе. К
тому, у нас одинаковый пласт ассоциаций.
Да, одинаковый. И самое главное, потому что эти произведения задают драматическую основу отношениям человеческим. Понимаете, кино, литература. литература и театр. Этим они, в общем, на самом деле и близки. Дальше, конечно, театр вступает на поле литературы, начинает сражаться с литературой. Потому что, питаясь литературой во многом, театр, тем не менее, имеет с ней некие особые отношения. Понятно, что литература, приходящая в театр, видоизменяется. Это становится либо инсценировка, либо пьеса чистой воды, либо инсценировка литературного произведения. В духе современного полудраматического театра понятно, что литература иногда становится сплошным текстом. Иногда на сцене рождается антилитература, то есть это рефлексия на какой-то определенный текст. Потому что, например, я бы так сказала, что и «Робинзон Крузо», который выходит у нас в театре в начале февраля, скажем так, название у спектакля будет другое, но все-таки он построен на произведении Робинзона Крузо, но это антитекст. Со сцены вы услышите очень мало Робинзона Крузо. Это обращение все-таки к тем, кто Робинзона Крузо читал, и каким образом этот герой изменил наше понимание о человечности, об одиночестве внутри себя, одиночестве вовне. Или, например, текст Чехова. Он, наоборот, он строит гармонию на сцене. Работая с этим текстом, с его рассказами в «Человеках», я просто настраиваю оркестр актерский. Это слух на слово, это слух на иронию ситуации, это слух на социальность, это слух на юмор, это слух просто на культурность. Даже если мы какие-то отрывки играем про антикультуру. То есть взаимоотношения с текстом самые прямые. Даже я скажу, что есть такой спектакль «Спам», который по априори как бы является невербальным, имея под собой некие только отрывки текста. И то взаимоотношения с этой литературой строятся, скажем так, как взаимоотношениями. То есть она никогда не бывает. Литература для нас – это, в общем, всегда самый основной партнер.
А скажите, вот быть зрителем и не быть читателем возможно?
Ну, в общем, конечно, можно. Ну, просто это будет плохо. Ну, знаете, вот ведь можно... В любом случае театр апеллирует к человеческим эмоциям. Театр разного рода, и вот когда мы с вами говорим, литература разного рода, да, вы же со мной соглашаетесь, что существует там женский роман, существует книжка на один день, существует вечная литература. Это жанр искусства литературы. Так и у жанра искусства театра существуют разные, ну, скажем так, уровни потребления. Редко они сталкиваются в одном театре. Все-таки, наверное, разные театры носители разного уровня, разных жанров, разного способа диалога и глубины этого диалога со зрителем. Но я, например, слабо представляю своего зрителя, не читающего. Для меня, мне кажется, ну, мне просто неинтересно. Потому что я зрителя рассматриваю как потенциального партнера, как потенциального человека, с которым мне бы хотелось общаться, с которым хотелось бы чем-то делиться и вообще как-то разговаривать на темы жизненные, да? И если перед собой вижу человека, которому у меня нет общего поля для диалога, а все-таки общее поле ведь рождает, ну, скажем так, не какой-то там вот политический момент, все-таки однодневки вот такие вот вещи, а все-таки контекст общий, контекст культурный. И если приходит человек, который не читал, ну, скажем так, есть вещи, которые, ну, просто необходимо прочитать, приходя в театр. Понимаете, если придет ребенок, который никогда не читал дневник Микки, Фокса Микки, ну, я бы хотела, чтобы родители с ним его прочитали, просто потому что театр более абстрактное искусство, и он уже говорит на тему того, что мы знаем. Мы уже смеемся или сопереживаем и говорим: ой, а я про другое думал. Ой, а мне вот, я, вот это мне тоже нравилось.
Или «Ничего себе, как прочли».
Да, или «Ничего себе, как прочли», как-то вы так читаете. Но не на уровне «Да вы что? Да вы что происходит? Вау, какие страсти!» Неважно, как играет артиллерия. Да, понимаете, и вот сидит он как вот с попкорном, знаете, как на приключенческом боевике. Ну, наверное, у кого-то есть такой жанр театра, тому, наверное, читающий не нужен. Лучше, чтобы он не читал, а воспринимал это все как в зоопарке. Но мне кажется, что все-таки театр – это искусство такого более следующего порядка, где незнание литературы, да, это плохо.
Ну что ж, дорогие друзья, в завершение разговора могу только пожелать нам всем читать, приходить в театр и оказываться в том самом культурном поле, которое настолько разнообразит нашу жизнь, настолько ее делает ярче, интереснее и гармоничнее, что действительно, давайте все-таки придем и к книге, и в театр. Спасибо большое, Надежда. Замечательно, мы сегодня с вами поговорили. Ну, а у меня есть время представить новую книгу.
Первая проба.
Крупнейший португальский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии, автор знаменитой «Слепоты» Жозе Сарамаго, даже спустя 3 года после ухода из жизни, по-прежнему слывет одним из главных интеллектуалов Европы. И вот его роман «Прозрение» наконец-то вышел на русском. «Прозрение» — это не совсем продолжение «Слепоты». Напомню в 2 словах. Город поразила эпидемия, люди ослепли и в этих условиях проявили свои лучшие и худшие черты. А в «Прозрении» прошло 4 года, и освалившиеся на город эпидемии стараются не вспоминать. О ней не написала ни одна газета, о ней не говорили в новостях. Но, тем не менее, массовая эпидемия слепоты повлияла на людей. Что-то в них изменилось, что-то ёкнуло в сердцах. Устоявший мир пошатнулся. Людей уже не устраивает существующий порядок вещей. Их не устраивает жизнь, которую они вели до слепоты. Они готовы к переменам. Не все, конечно, но таких очень много. И вот целая толпа людей вдруг решилась прийти на выборы, создать беспрецедентную, почти 100% явку и выборы сорвать. Мирный бунт против правительства – это проголосовать против всех, опустить в урну пустой бюллетень. При 100% явке общество демократическим путем по велению души, не сговариваясь, выражает свое истинное мнение. Мы хотим другую власть. Мы прозрели. Ну а что же власть? Власть против и будет бороться, одного за другим теряя своих сторонников. Потому что и в парламенте нашлись люди, которые прозрели. Но и в обществе остались те, кто по-прежнему слеп. Прозрение – это такая попытка проанализировать, а что будет с демократическими и не только свободами и постулатами, если однажды все пойдет не так, если однажды народ решит проявить свою волю, отличную от воли правительства. Каковы будут последствия подобного волеизъявления? Сарамаго – потрясающий рассказчик. Он описывает то, что происходит в душах людей через внешнюю сторону их поведения, поведения повседневного. И описывает невероятно глубоко, передавая все терзания и сомнения своих безымянных героев, новых и старых. И мы видим, что изменились все, даже самые стойкие и самые, выражусь детским словом, плохие люди. С каждой перевернутой страницей все яснее понимаешь, что история куда уж реальнее. Сквозь ядовитый сарказм проглядывает самая настоящая реальность, наша, российская. Ну а для читателей других стран будет проглядывать их реальность. Потому что, как ни крути, власть, она в любой стране одинакова. Но было бы странно, если бы Сарамаго ограничился только политикой. И, конечно, ничуть не бывало. Проблемы личной ответственности, совести, порядочности, терроризма, клеветничества и безмерной любви к людям. Все это Сарамаго анализирует с присущим ему гуманизмом и мудростью. Португальский классик, как, собственно, классиком и полагается, пишет о вечном. Люди стали добрее, чище, светлее. Люди открыты и вовсю демонстрируют взаимовыручку. Но финал книги открытый. И думайте каждый сам. В конце «Слепоты» Сарамаго впустил в темный ужасный мир луч света. Не один луч. Ну а в конце «Прозрения» он уронил на безымянный город луч тьмы. И слезный пес не соберет уже текущие слезы. Не утолит печаль, не облегчит страдания. Спрашивайте в библиотеках и магазинах Великого Новгорода. С вами была я, Елена Туркина, и всегда ваш «Читай город».
Можно читать книги или биржевые сводки, классику или современную поэзию, ленту новостей или литературу нонфикшн. Скажи, что ты читаешь? Авторская программа Елены Туркиной.